Александр Вельтман. Кощей Бессмертный. Нечистая сила в русской истории. Эту книгу классик русской литературы, знаменитый мистик, историк, этнограф Александр Фомич Вельтман 1800-1870 считал своим лучшим произведением. Роман вышел в свет в 1833 году и сразу заслужил репутацию произведения, наводящего ужас на читателя. Вельтман мастерски погружает нас в пучину сурового и жестокого мира Древней Руси. Он прекрасно знает материал, часто использует словечки того времени и убежден, что герои фольклора, представители нечистой силы, участвовали в русской истории новгородского и киевского времени. Увы, в наше время эта книга стала полузабытой. Между тем, Вельтман – великий стилист и замечательный знаток Древней Руси. И от сюжета, который он создает, веет леденящим страхом. Слушайте первый триллер русской литературы, которым зачитывались Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Часть первая. 1. Слишком за 4 столетия до настоящего времени в княжестве Киевском в селе Облазне, за Авинами, на лугу, взрослые ребята играли в чехарду.
«Смотри, смотри, Вась!»
— вскричал один из наездников, рыжий молодец. Надулся, размахнул руками, раскачался, бросился вперед, как испуганный теленок, и скок через 8 перегнутых в дугу спин.
«А, на 9-й сел! Вози!»
— раздался голос из-за забора. Этот голос был знаком нашим наездникам. Все выправились и сняли шапки перед баричем.
«Ну, ты, Онка, колесница, ты, Юрка, конь!»
— вскричал он и длинным арапником вытянул коня вдоль спины, а другим ударом смазал колеса у колесницы. И он, и Юрка зачесали голову, стиснули ясные очи, развесили губы. Крупные слезы брызнули, как из родника. Барич не смотрел на их прискорбие. Юрку взноздал он длинной тесьмой, которую всегда носил с собой, на всякий случай, вместо вожжей, вместо своры и вместо узды. Выправил ее, вскочил на спину Иона. Хлопнул бичом по воздуху, свистнул, гаркнул «Надо бы катись!» и отправился вдоль поселения. Крестьяне кланялись в землю баричу, будущему своему господину милостивцу. Это обстоятельство осталось бы верно в забвении, подобно многим, по наружности ничтожным, а в сущности важным обстоятельствам, на которые история не обращает своего заботливого внимания. Если б я не последовал иступленной моде писать романы и не подражал Апулею, Петронию, Клавдию, Албинию, Папе Пио II, Гелиодоту и всем-всем древним, средним и новым романистам. Бедный читатель, кто не пользовался твоей слабостью, твоей доверчивостью? Кто не водил тебя по терниям слога, по развалинам предмета, по могилам смысла, по пучине несообразностей? Баричу было уже лет около 20 от роду. Он был среднего роста, как вообще все великие люди. Был здоров и красен лицом. В настоящее время его родительница положила бы единородного своего сына на картах бубновым королем. Всех прочих телесных и душевных достоинств его невозможно передать несколькими словами. Время и подвиги, которые отличают героев и гениев от людей обыкновенных, покажут потомство. Кто был барич? И как его звали, величали. Но кто бы отказался взглянуть, как барич едет верхом на Юрке, как на коне Октазия Мстислава Мстиславича, якого же в тали-то небысть. Как склонилась на бок его красивая шапочка, как злат шелом посвечивая, как распахнулись узорчатые полы татарского халата, как старый тир, пестун барина трух-трух, а индирысью следовал за дитятем своим. Кто отказался бы взглянуть, как сельский Тивуон, заметив издали, что барич волит тешиться, встречает его у ворот медовиком, и как барич подъезжает, останавливает коня и колесницу, принимает от Тивуона и поклон, и кусок медовика, и едет далее. Какой бы любопытный путешественник от стран вечерних, смотря на поезд барича, не составил в уме своем какой-нибудь странной идеи о обычаях Руси? Что не делают превратные понятия? Пистун Тир был немного туп от природы. Минерва никогда не решилась бы принять на себя его наружности, если б боги брали такое же участие в героях русских, как и в греческих. Однако же Тир умел постигать все изречения, волю и приказы милостивых господ своих. Смиренно внимал он словам их, стоя почтительно у дверей. Восклицание: «Так, государь, родной отец, так, воте бог, так! Так, государиня, бояриня, матушка, вестима, так!» Дали об уме его выгодное мнение. И Тира определили из дворовых сторожей в дядьки к юному баричу. На нем-то барич выучился ездить верхом, от него-то наслышался о подвигах русских храбрых витязей и могучих богатырей. И вот первые впечатления души взросли не годами, а часами, как Боба Королевич, и сделались великанами впоследствии. 2. Хотя барич был плодом более торгового расчета дедушки, нежели взаимной любви его родителей, но в нем было много особенных качеств, по которым отец и мать предвидят в своем сыне великого человека. Боярин Пута Зарев умер с уверенностью, что его сын есть надежная, добрая отрасль прославленного в Новгороде поколения того пидоблянина, который вез в город горнцы и увидел, что сверженный новгородцами Волхов Перун приплыл снова к берегу. Отринул его шестом и рек: «Ты, Перунище, досытиеси пил и ял, а ныне плыви уже прочь». Но что баснословно, темно, подвержено сомнениям и не основано на сказаниях письмен гиероглифических, символических или рунических, то чистый рассудок отвергает. Ему нужна истина. Истина неоспоримая, подтвержденная выноскую внизу страницы или примечанием в конце книги. Начинаю с времен чисто исторических. Даже после того времени, когда русы просили помощи у варягов против нашествия славян в исходе IV столетия, даже позже призвания немцев Рюрика, Синавы и Труара на стол новгородский. В 1170 году, когда поднялась вся земля русская на Новгород, и новгородцы обнесли весь город деревянным тыном, и потом, не усидев в осаде, высыпали из стен, врезались в стан неприятельский, положили часть врагов на месте, другую часть взяли в плен, а третью прогнали. Тогда в числе одного десятка пленных суздальцев, проданных за одну гривну степенному тысяцкому Коле Орою, был Олег Пута. Он не горевал, несмотря на то, что половина бороды его была вырвана одним новгородским вершником, верховой конный. Два пальца на левой руке отрублены другим, и из верхней челюсти выбиты два зуба третьим.
«Ничего»,
— думал он, ибо был уверен в своей счастливой будущности. Однажды Тысяцкий Орой воротился с веча, где увечили, решили вечем, общим голосом вечевого собора, строить в честь и память победы, одержанной новгородцами над Соединенными князьями, храм знамения Богоматери, и положили мир с Андреем Боголюбским. В светлице стол был уже убран яствами. Жена Орая встретила его в дверях. Вся семья собралась. В числе ее заметны были старушка, помнившая, как Перуна привязали к конскому хвосту и свезли Волхов, да внучка ее, дочь Тысяцкого, девушка, какой в Новгороде другой не было. Помолились Богу, поклонились низменно образам, а потом друг другу, и сели за бранный стол молча. Мир с князем Андреем напомнил Тысяцкому о пленных суздальцах. Один из них, купленный также за две нагаты, был не простого рода, не из смердов. Тысяцкий велел его привести к себе.
«А то суздальцу, каково те от хлеба, но угорочского? Чувствую, господине Тысяцкий, солнце и тепло и красно, простре горячую лучу своею и на небозь их», — отвечал весело суздалец. «Шо радует ти, но угородческое сердце плакалось бы по воле, як у Израиля при фараоне, царю египетским». «Вольно мне радоватися горю, и я волен», — отвечал Олег Пута.
Веселый вздор внушает доверенность. А так как после увенчания суздальцы вообще вздорожали, то Тысяцкий Орой посадил Олега с собой за стол.
«Испей, Волхови», —
сказал хозяин, поднося стопу, наполненную фряжским вином.
«Даю тебе волю, Иди в Суздаль с Богом.
Олег Путов встал, поблагодарил Тысяцкого за милость, но едва поднес он стопу к устам своим, осененным густыми черными усами. Едва закинул голову назад и приподнял очи, что-то блеснуло перед ним. Он остановился, взглянул пристально, еще пристальнее, выпил вино и задумался. Против него сидела Свельда.